контуры возможного будущего. Мы живем в затянувшуюся и не собирающуюся заканчиваться эпоху перемен, и нарастающее увлечение различными формами размышления о будущем, от паранаучной футурологии до квазинаучных прогнозов, форсайтов, возможных сценариев и так далее, лишь один из ярких симптомов потери ориентиров и обеспокоенности не столько еще не наступившим будущим, сколько уже ускользающим настоящим. Мы плохо понимаем, что происходит, потому что скорость умножения отличий дня сегодняшнего от дня вчерашнего уже не позволяет рассуждать по аналогии и надеяться на традицию. Все ориентиры оказываются неустойчивыми, традиции необязательными, ценности относительными, а точки отсчета – локальными. Разрывы между поколениями становятся все более глубокими, потому что меняется уже далеко не только биологический и социальный возраст тех, кто оказывается по разные стороны разрыва. Меняются сами миры, в которых они живут. Используемые ими средства коммуникации, бытовая технологическая инфраструктура, институты первичной и вторичной социализации и многое другое. Интерес к будущему как предмету возможного конструктивного обсуждения и в этом качестве источнику решения значительного числа волнующих современное общество проблем неуклонно возрастал на протяжении как минимум последних двух столетий. Настойчивые попытки схватить будущее и рассуждать о нем так же уверенно, как о наличной, данной в опыте реальности, сильно повлияли на предметную ориентацию общественных наук и породили целый терминологический аппарат, предназначенный для улавливания признаков неотвратимого завтра. Помимо привычных слов прогноз и футурология, в последние десятилетия в моду вошел англицизм «форсайт», а экономическая наука принесла в современный лексикон целую корзину предназначенных для улавливания будущего концептов, таких как тренды, риски, модели и тому подобное. Современная экономическая теория даже учла будущее в своем предмете, обозначая его как принятие решений в условиях неопределенности. Такое расширительное определение предмета экономики, понимаемое как общая социальная теория, дает, например, Нобелевский лауреат Дуглас Норт. Однако даже достаточно поверхностное знакомство с практическими результатами социального прогнозирования, так называемой методологией форсайта и моделирования будущего, неизбежно рождает скепсис. Ярким олицетворением этого скепсиса является королева Великобритании Елизавета II, в ноябре 2008 года во время визита в Лондонскую школу экономики, поинтересовавшаяся, почему никто из экономистов не смог предвидеть крупнейший со времен Великой депрессии экономический кризис. А 3 года спустя Нобелевский лауреат Роберт Солоу, выступая на слушаниях в Конгрессе США, подчеркнул, что современная макроэкономика не только оказалась непригодной в разрешении проблем текущего экономического и финансового кризиса, но была обречена на неудачу, поскольку она построена на слишком упрощающих и нереалистических предпосылках. Так что если кто-то узнал бы, что экономическая политика проводится на их основе, он бы резонно удивился, на какой планете он находится. Если даже наиболее авторитетная, востребованная и приближенная к методологическим нормам естественных наук экономика не смогла справиться с прогнозированием глобального события, определяющего состояние ее собственной предметной области, то что уж говорить о более легковесных общественных науках, прогнозирование в которых опирается на общественное мнение и интуиции экспертов. Здесь мы раз за разом сталкиваемся с тем, что люди поступают не так, как говорят. Яркий пример – исследование электората в ходе президентской избирательной кампании в США в 2016 году, когда опросы предсказывали победу Хиллари Клинтон, а выиграл выборы Дональд Трамп. А интуиции экспертов либо принимают беспроигрышные формы выражения, например, Трамп или будет президентом, или проиграет выборы. Прогноз с нулевой информационной ценностью, но именно поэтому наверняка сбывающийся. Либо имеют совершенно непрозрачные основания и не позволяют оценить, угадал автор прогноза или же действительно предвидел. Учитывая, что желающих поделиться своими прогнозами на актуальные темы всегда много, простейший расчет на основе теории вероятности подсказывает, что кто-то из них окажется прав. Далее в игру вступает система масс-медиа, отсеивающая неудачников и поднимающая на щит тех, кто угадал. В результате у аудитории формируется ощущение возможности и надежности прогнозов. Хотя де-факто речь идет о лотерее с неизвестным числом участников и небольшим набором победителей, делающих вид, что кроме них в этой лотерее никто не участвовал. На эту тему вспоминается замечательный анекдот. Профессора теории вероятности спросили, будет ли он голосовать на выборах. Он ответил, что с точки зрения теории вероятности, значимость его голоса ничтожна, поэтому он на выборы не пойдет. Тогда его спросили, что же будет, если все решат и поступят так же. Согласно теории вероятности, такого быть не может, ответил профессор. Все вышесказанное подводит нас к важному тезису. Прогноз – это не мистическое предсказание и не случайное интуитивное угадывание. По амбициозному и очень удачному определению моих коллег Анатолия Витальевича Чусова и Игоря Эдуардовича Фролова, уже около 20 лет разрабатывающих методологию прогнозирования, прогноз – это то, что сбывается с необходимостью. Определение кажется парадоксальным, ведь предмет прогноза – будущее, а будущее – это то, чего в буквальном смысле слова нет. Можно ли высказывать суждения, обладающие статусом необходимости, о предмете, существование которого лишь возможно? Чтобы не запутать слушателя, я попробую избавить его от технических подробностей сложного методологического обоснования прогнозирования и вместо этого приведу относительно простой пример. Один из самых интересных ученых-психологов 20 века, Джеймс Гибсон, в своей главной работе «Экологический подход к зрительному восприятию» рассказал бытовую историю собственной жизни, весьма удачно иллюстрирующую суть того, с чем работает хороший прогнозист. «Когда мы с моей женой едем в машине, — пишет Гибсон, — и я, сидя за рулем, поворачиваю к ней, сидящей справа на пассажирском месте, в ходе разговора голову, она волнуется и говорит: «Смотри на дорогу». Я объясняю ей, что зрительное поле существует даже тогда, когда я не смотрю на объект, но она все равно нервничает». Этот ироничный пример весьма наглядно демонстрирует два важнейших момента, определяющих прогнозирование. Первый состоит в том, что будущее до некоторой степени содержится в настоящем. Зрительное поле, визуальное восприятие мира, это динамическое целое, которое частично состоит из поступающей снаружи информации, стимулирования сетчатки глаза, а частично достраивается зрителем, включая, например, движение едущего навстречу автомобиля. Даже когда вы отвернулись, встречный автомобиль продолжает движение, и вы его видите в том смысле, что знаете, где он находится, и можете оценить, как меняется ситуация за пределами непосредственно наблюдаемой действительности. Мир всегда немного больше непосредственно воспринимаемого, и настоящее включает будущее в той мере, в какой предпосылки, необходимые условия, для этого будущего уже содержатся в настоящем. В нашем примере такими предпосылками будут скорость и направление движения встречного автомобиля, а также форма дороги и другие условия, определяющие возможности встречного автомобиля. Почему же тогда все прогнозы не сбываются с необходимостью и нужно все-таки смотреть на дорогу? Почему прогнозы раз за разом ошибаются, и мы нервничаем, не доверяя многочисленным авторитетным сценариям завтрашнего дня, и, как жена Джеймса Гибсона, призываем смотреть на дорогу? Потому что помимо обозначенного ранее первого момента, есть и второй. Мы лишь в очень редких случаях знаем все предпосылки будущего. В большинстве случаев мы видим лишь некоторые из них, и поэтому будущее остается частично предсказуемым, но в целом неопределенным. Когда водитель уверенно отворачивается от дороги, он исходит из того, что ненаблюдаемый им в этот момент мир будет вести себя так же, как вел до того, как он отвернулся. В частности, встречный автомобиль будет ехать с той же скоростью и соблюдать правила дорожного движения, например, не выйдет на встречную полосу. На дорогу не выйдет внезапно с обочины повозка с сеном или трактор, а в лобовое стекло не влетит случайно вылетевший откуда-то камень. Действительно, все перечисленные события не должны случиться, исходя из наблюдавшейся ранее картины. Не должны, но могут. И эта неустранимая возможность неучтенного, случайного, незамеченного, недооцененного и так далее, обеспечивает фундаментальную неопределенность будущего. Итак, будущее до некоторой степени заключено в настоящем. Это последнее содержит предпосылки будущего. Однако, кроме редких специальных случаев, относящихся в основном к компетенции естественных наук, наше знание об этих предпосылках и возможности их наблюдения никогда не являются полными. Поэтому прогноз всегда абсолютизирует, утрирует определенные предпосылки в ущерб другим. Более того, чтобы прогноз был рациональным, и мы могли объяснить причины, по которым предполагаем именно такой, а не иной сценарий развития событий, в том числе обосновать выбор усиливаемых в нашей прогнозной модели предпосылок, предпосылки необходимо типизировать. Из конкретных уникальных фактов и событий они должны превратиться в типические регулярные факторы и параметры. Когда будущее наступит, мы будем иметь дело с единственной и конкретной реальностью. Однако на стадии прогнозирования эта предполагаемая и ожидаемая реальность имеет форму системы возможностей, вероятностной модели, из которых мы извлекаем наиболее убедительную для нас возможность, считая на основе собственных наблюдений настоящего некоторые предпосылки более вероятными, то есть наличными, чем другие. Итак, общая логика построения прогноза выглядит следующим образом. Первый шаг – выделить типы предпосылок будущего. Возвращаясь к нашему примеру, это в частности посчитать скорость и траекторию движения встречного автомобиля, с учетом формы дороги и так далее. Второй шаг – построить вероятностную модель, то есть преобразовать конкретные материальные предпосылки в абстрактные параметры. В нашем примере это, в частности, перейти от конкретного движения встречного автомобиля к выделению скорости и траектории, как некоторых переменных величин, способных изменять значения в некоторых границах с некоторой вероятностью. Третий шаг. Оценить значение вероятности, исходя из наблюдаемого настоящего. В нашем примере мы это уже сделали, введя допущение о том, что встречный автомобиль будет сохранять скорость и направление ввиду отсутствия каких-либо причин, чтобы это было не так. Наконец, четвертый и последний шаг. Выделить тот возможный, следующий из модели, сценарий, который имеет наиболее выраженные предпосылки в наблюдаемой действительности. В нашем примере встречный автомобиль проедет мимо, угрозы нет, и можно повернуть голову к жене и не смотреть на дорогу. Можно ли утверждать, что если мы последовательно сделали все четыре шага, то получили сбывающийся с необходимостью прогноз? Разумеется, нет, и ранее мы уже говорили почему. В силу неполной определенности будущего в настоящем. Эта неопределенность проистекает как из нашей недостаточной информированности, так и из открытости системы, для которой мы делаем прогноз. Всегда существует вероятность того, что на дорогу выйдет трактор, которого на ней не было. Всегда существует вероятность того, что интересующую вас систему, искусственно выделенную вами из мира, вторгнется что-то снаружи, что-то, на что вы вообще не могли рассчитывать. С этой точки зрения прогноз всегда проблематичен. Однако, если он построен правильно, то вероятность успеха прогнозирования достаточно велика. А неудачи всегда объяснимы и информативны. Вариант, при котором вы просто не угадали и все, исключен. Чем сложнее и обширнее система, будущее которой является предметом нашего интереса, тем неопределеннее ее будущее и тяжелее строить осмысленный и сколько-нибудь надежный прогноз. В нашем цикле мы остановимся на наиболее отчетливо наблюдаемых изменениях и обсудим возможные следствия из них, обращая внимание на наиболее вероятные варианты развития того или иного социально-исторического сюжета. Слово «общество» является однокоренным со словом «общение». На это в свое время обратил внимание автор одной из самых интересных неклассических теорий общества Семен Людвигович Франк. Из его наблюдения прямо следует, что в основе любого конкретного общества лежат формы общения, то есть формы взаимодействия между людьми. Поэтому в центре нашего внимания в последующих лекциях будет трансформация системы близкодействующих социальных связей и построенных на них институтов, семьи, родства, дружбы и взаимодействия с непосредственным окружением, отношений с коллегами на работе и с соседями. Общим вектором трансформации оказывается переход от непосредственных взаимодействий к опосредованному общению с помощью неличных, удаленных, средств коммуникации, телефон, затем интернет. Общество атомизируется, а на смену интенсивным и затратным прямым личным контактам приходит рассеянное и поверхностное включение в существенно большее число опосредованных взаимодействий, групп, форумов, виртуальных сообществ и так далее. Личная психоэмоциональная вовлеченность в любое конкретное взаимодействие снижается. На смену интенсивному погружению в любую практику, например, в чтение книги, приходит поверхностное участие во множестве практик интересующего типа. Например, чтение урывками на основе поиска по ключевым словам сразу дюжины книг о заинтересовавшем читателя предмете. Расстояние между людьми растет, уровень индивидуальной компетенции падает, но возрастает число практик, в которых индивид принимает поверхностное участие и в которых он минимально компетентен. Ближайшими следствиями изменяющейся социальной повседневности, уровня эмоциональной вовлеченности, интенсивности и устойчивости взаимодействий, числа событий на одного участника и так далее, являются растущая индивидуализация в сочетании с изменением способа поддержания персональной идентичности. Теперь личность – это неустойчивая и уникальная система свойств, ценностей и качеств, а относительно устойчивый набор включений в разные практики. Идентичность существует не внутри, а вовне, на пересечении многочисленных практик, в которые вовлечен индивид. Она присваивается, а не взращивается, и легко заменяется в случае потери привлекательности для обладателя. Сейчас легко сменить все, что угодно. То, что считалось принципиально несменяемым по тем или иным причинам, в основном в силу традиционализма и жестких социальных запретов, на внесение изменений в характеристики, относящиеся к устоям общества – религия, национальность, пол и так далее. Теперь рассматривается как необязательные социальные роли, которые можно произвольно выбирать и менять. Общество, состоящее из такого рода атомов, неизбежно фрагментируется. Исчезают или теряют универсальную значимость большие социальные институты – религии, исторические формы морали, базовые формы общежития, такие как семья. На смену им приходят мобильные и локальные институты, для выживания которых достаточно пассивного участия. Характерный пример – аудитория сайта, которая продается для рекламы, размещаемой на этом сайте и составляющей его финансовое обеспечение. Эти люди просто согласились смотреть. Их минимальное участие ограничено пассивным согласием, но этого достаточно, чтобы соответствующая группа могла быть продана в качестве рекламной аудитории и объединяющий ее ресурс мог бы в экономическом смысле выжить. Фрагментация общества в сочетании со снижением уровня заинтересованной вовлеченности участников приводит к фрагментации всех институтов, включая знания. Исчезают общезначимые и общедоступные ориентиры, все оказывается локальным. В то же время снижается значение географических границ. Мир становится единым, и посредством современных средств коммуникации любой может принять участие в событии в любой точке мира в режиме реального времени. Все перечисленное приводит к необходимости внимательного анализа следующих трендов и возможностей. Первое. Рост значения локальных религий и сект. Это ответ на распадающуюся, ввиду чрезвычайной сложности и девальвации просвещенческих ценностей науки и образования, картину мира. Второе. Снижение роли национальных государств и появление различных наднациональных типов порядка, как ответ на снижение значимости географических границ и расстояний, а также растущее значение финансовой, экономической и социальных подсистем. Третье. Изменение критериев человечности и содержательного наполнения концепта «человек». Это связано с изменением способов социального воспроизводства индивида и требований к нему для включения в социальные процессы, а также с растущими возможностями биомедицинских технологий. И четвертое. Поиск альтернативных близкодействию, то есть личной коммуникации, средств образования социальных связей. Это ответ на меняющиеся формы общежития и растущие требования к числу практик, в которые должен быть вовлечен индивид для поддержания растущего уровня социальной сложности. В наших последующих лекциях мы коснемся некоторых вероятных сценариев развития событий в рамках этих четырех тенденций.